твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
В народі існує така приказка, що у нашому житті можна пройти все, найголовніше, щоб поруч з тобою була та людина, яка з тобою це все пройде. І я думаю, що певною мірою можна сказати про це наших, про наших гостей, які завітали до нашої студії. І в програмі «Сімейна консультація» я радий їх вітати. Сьогодні до нас завітали прекрасні, чудові люди з доволі цікавими ще і статусами, регаліями. Я думаю, що можна назвати музиканти, місіонери, служителі. Це Олександр і Олена Штейнгарт. Вітаємо вас.
Здравствуйте.
Добрий день.
Доброго дня вам. Ну що ж, уже озвучені такі, як кажуть, офіційні ваші статуси. А мені цікаво, от якщо брати до уваги вашу сім'ю, як ви один одного називаєте? Є якісь певні там зайчик, котик?
Це секретна інформація.
Ну, комікс, да?
Скажу тільки одне, що це названня, яке у нас з'явилося, воно было выведено из нескольких. И это все производные из того, что мы ласкательно говорили друг другу. Сегодня оно, вернее, еще в те времена оно вырисовалось, такое слово, которым мы друг друга...
Вы аббревиатуру спілкуетесь?
Нет, но,
иногда, просто да. Мы начинали с зайчика, а потом...
Да, потом оно... И свое слово изобрели. Изобрели свое слово, собственно. Я предлагаю внести его в словари. Можна?
Погоджуємося, якщо ви його озвучите.
Якщо хочеш. Ні, секрет, це наша лічна.
Добре, домовилися.
А то засміють нас ще.
Ну що ж, будемо тоді знайомитися більше з вашою сім'єю. Ми знаємо, що ви вже певний час служите в іншій країні. Що це за країна?
Німеччина.
Німеччина. Який період ви там перебуваєте?
Ну, порядка полтора года.
Да, она точнее знает, как всегда.
Це було уже ваша перша поїздка, вже так ви зрозуміли, що туди ви переїздите, або ж до цього ви ще були певні періоди, вірніше, там перебували. Ну, наприклад, там пожили півроку, потім повернулися в Україну і так далі.
Нет, ну, по роду деятельности, так как мы музыканты, естественно, мы ездили много, гастролировали, бывали в разных странах.
Так... Не мы, а вы.
Ну, хорошо, мы. Поэтому и в Германии, и в других странах видели жизнь, и видели, как люди живут. Но одно дело быть на гастролях, быть на экскурсиях, и другое дело совершенно, когда ты там живешь, окунаешься в жизнь, в быт, другой язык, и поэтому это совершенно немножко открывает с другой стороны.
От мені цікаво, до тієї пори, коли з'явилася ця думка у вас, мрія, можливо, певною мірою, ви ж були поодинці, потім ви зустрілися, як це відбувалося? Ми коротенько споглянемо ваше минуле, і потім уже, щоб давати з точки професійної, вже подружнього життя, поради нашим радіослухачам. Як ви познайомилися?
Ну, ми познайомилися дуже цікаво. Я поступала в музикальне училище. Мой муж на тот момент уже учился, он уже закончил один год. И на моих вступительных экзаменах он пришел в качестве друга.
Поддержки.
Поддержки с одной ныне очень известной певицей, это Ириной Билок. Так как они жили в соседних домах, и у них были какие-то совместные уже проекты, он просто пришел с ней. Ну, а дальше пришел, увидел, победил.
Добре, Олександре, з вашої сторони, ви побачили дівчину, вона вам сподобалась
і... Вона мені дуже понравилась, і навіть так цікаво, я общительний по натурі, я со всеми дружу, розмовляю, і, звісно, її папа прийшов теж з нею на екзамен, ну, а я там хожу со всеми здороваюсь, і він в серцях подумав, от хто угодно, но не он должен, не дай Бог, он познакомиться с моей дочерью. И он думал это тогда, когда я уже увидел. Ну, а там дальше я сделал один очень хитрый шаг. Ну,
Вашему папе зять не нужен, да? Вот этот?
Там среди нас был еще один парень, который собирал телефоны у всех девушек. Ну, все же знакомятся, все понимают, что будут учиться вместе. И он, и я видел, что он взял у нее телефон. И она мне понравилась, и я понял, надо у нее как-то вычислить телефон. И я попросил тогда, я не знаю, помнит ли это сама Ира Билык. Мы приехали к ней домой, я говорю, позвони, он же тоже у тебя взял телефон и тебе дал свой. Позвони ему и спроси телефон, как будто это ты хочешь ее телефон узнать. Ну, то если я спрошу, он может мне не дать. Ну, зачем? Это же я себе, девчонке, телефон. Все. Вот, Ира Билык узнала ее телефон для меня. Ну, и тогда я позвонил, и мы, у нас было первое свидание. Ну, и все, и пошло, поехало по стандартной, очень интересной линии такой.
Тобто можна сказати, що Ірина Білик, вона певною мірою є ваша як мама, така,
да,
як вас познайомила.
Так, що ви там говорили, сваха.
Сваха, так, як кажуть. Ото.
Даже так.
Так, а це було у християнстві чи ні?
Ні, ми тоді ще Христа не знали.
Але якщо б взяти до уваги і приклад, щоб і ви були б віруючі на той період, ви б зробили б так? Зателефонували б?
Ну, каким-то образом, наверное, я бы действовал, естественно. Ну, опять, это мой характер, я по натуре вот действую. Поэтому я думаю, да, я бы пытался завоевать ее. Я и пытался 4.5 года завоевывать на самом-то деле. Потому что мы до свадьбы 4.5 года вот дружили. Все это время я наполегливо, ну, давил.
Завойовував.
Я хочу нагадати нашим радіослухачам, якщо було до наших гостей питання, ви можете телефонувати до нашої студії 280-0305 і 067-123-75-75, або можете їх написати 093-558-44-12. Поки що поставлю я питання наступне. От що ж, були чи такі метелики в вашому животі? Чи, можливо, якісь певні емоції, що ви відчули, і ви зрозуміли, що саме за цю дівчину ви маєте оце 4,5 роки боротися?
Так, да, з першого взгляду, як увидів, всі бабочки прилетели. То есть я понял, и, ну, в принципе, я даже, ну, по сей день эти бабочки, вот, надо их обратно возвращать в себе, в живот.
Каким способом?
Да я даже так, может быть, и не скажу, но мы как семья, мы прошли много боли своей собственной, внешней, внутренней, мы столкнулись с большими проблемами в жизни внешними, буквально через полгода после свадьбы, испытаниями, да.
Сколько років зараз уже ваше подружнє життя?
Ну, в следующем году.
Мне, знаете, подобається реакция. А сколько років подружнєш, Саша, так?
Оп. Ну, потому что она точнее даты. Она у меня за деньги дома отвечает. Потому что я не умею деньги, я их трачу. А вот она умеет все это распределить.
Да, поэтому... на каком-то этапе мы просто договорились, что спокойнее будет.
Да-да-да. Ну, я же, я понимаю, у меня этого...
Это было не принудительно, это было...
У меня дарования этого нет, и я понял. Но почему, если у нее это хорошо получается?
То сколько?
В марте будет 25 лет, как мы женаты.
Круто.
Ну, и плюс 4,5. Да, будет 30 лет, как мы знакомы.
Угу. І ось те, що ви почали розповідати, які найперші проблеми стикаються, коли люди починають уже подружнє своє життя?
Ні, у нас проблеми в отношеннях, или как бы выяснение отношений были и до того, как мы поженились. Потому что мы уже понимали, что мы будем вместе, и мы уже, ну, как бы относились, она моя, а ты мой, все. И, а я по натуре был, ну, и ревнивым таким, непонятно, и, ну, все равно, скажем, юношеский характер такой не очень, скажем так. И, ну, и она очень хорошая, с хорошим характером была.
Ну, скажу вот так, что мой муж, он готов был жениться уже, наверное...
Через 2 дня, наверное.
Да, наверное, через месяц он уже пытался делать мне предложение, хотя ему на тот момент было 16 лет еще.
Ну вот,
и... Но он всячески,
ну, и поэтому
всегда был...
У нас возникали моменты, где мы ссорились. Ну, вот что было интересно. Я не знаю, откуда это было, но мы никогда с ней не расставались... Если мы не примиримся, вот в чем штука. Даже если ссора заходила в глубокий угол, когда и выхода нету, да, ну, глупые какие-то юношеские ссоры, не какие-то глобальные, а там, ну, как обычно это бывает. Но мы не расставались. Мы расставались только тогда, когда мы примиримся и разъедемся, потому что ни мобилок не было, ни смс-ок, ничего. Мы понимали, что мы разъедемся, и потом только каждый приедет домой и, может быть, по телефону дозвонится. Было еще иногда трудно дозвониться. Поэтому это было. А потом в какой-то момент мы вдруг поняли, что мы ссоримся по мелочам. И мы приняли решение, а давай по вот этим мелочам не будем вообще ссориться. Потому что в этом нету толку никакого. И как-то мы, ну, как-то перестали, не то что вообще, но перестали, приняли решение не заводить скандалов по мелочам,
скажем. Ну, если честно, отчасти повлияла наша общая подруга, которая в какой-то момент, видя наши постоянные какие-то выяснения, она сказала: послушайте, вы
чепуху
обсуждаете все время какую-то ерунду. Это же элементарно. Вы просто говорите об одном и том же, но пытаетесь друг другу что-то доказать. И у нас вдруг открылись глаза. Действительно, а что мы пытаемся друг друга доказать? Если мы любим друг друга, зачем нам нужно добиваться чего-то своего, какой-то правоты, когда мы говорим практически об одинаковых вещах?
Угу. Вот. Тож можна зробити висновок, що я маю на увазі, хочу звернутися до тих, мені здається, молодих людей, що мають відносини або ж планують їх будувати, що навіть наявність певних суперечок або ж проблем, вони не є привідом для того, щоб закінчувати свої відносини, якщо ти дорожиш цією людиною.
Вони для тебе просто кохана. Я думаю, що люди з гордості не хочуть смиритися і навіть відпустити, якщо навіть ти прав. Вот из гордости им почему-то надо доказать свою правоту, главенство, когда начинают, особенно я прошу прощения, но я ярый как бы противник теории о запрете женщинам нести служение. Вот я вот как бы ярый противник этого. Ну, не скандалист, а может и скандалист такой, знаете, злой старый. Но это привело к тому, что мне иногда предъявляют, ну, как бы, мужа глава, глава муж, ведь глава. И мне пришлось разобраться с этим, что это такое. И я понял, что мы вообще не поняли, что такое главенство. Поэтому вот это я к тому, что не всегда, если ты даже прав, нужно отстаивать свою точку зрения в своей гордости, доказывая свое главенство. Вот, и на этом основании подавлять мнение твоей жены. Ну, вот так вот. Хотя, конечно, иногда чувства, эмоции буйствуют, и хочется доказать, и тоже свое настроение портится, и ты входишь в какие-то... Я понял одно, ссора – это как прорыв воды, и если ее прорвало уже, ты ее не остановишь, и пока она не дойдет до своего, не вымоет все, пока эта волна не разрушит все, оно не успокоится. Поэтому, если есть возможность, то я стараюсь на этом, хотя не всегда у меня это получается, избежать самой ссоры такой, чтобы зашло оно куда-то уже туда. Хотя бывает, заходит. Ну, бывает.
Дізнаємося про вас ще два моменти. По-перше, це чи ви одночасно прийшли до Бога, чи це було якось окреме рішення?
Примірно одновременно, примірно.
Ну, отчасти повлияло, ну, скажу быстро, что через полгода после того, как мы поженились, в нашей жизни, да, произошли очень такие неприятные события, когда нас, ну, при покупке квартиры нас...
Мы продали свою квартиру, ну, чтобы разъехаться с родителями.
Да.
И нас, это 90-е годы...
Нарвались, да, на аферистов, и нас
просто нас обманули, и мы просто на улице остались, вот так вот.
То есть с этого момента все наши планы, все наши, там, завести детей, строить уже семью, ну, то есть, конечно, мы были молодые, у нас были определенные планы уже в жизни, все, это все просто разрушилось, и нам нужно было заново проходить, и нужно было заново что-то думать. Несмотря на только то, что мы остались на улице, практически по разным направлениям, чуть ли не по всем направлениям, друзья отвернулись, родители тоже там вносили свои коррективы.
Ну, делить с нами уже нечего.
Да. Те, кто к нам приходили, там нам было где проводить время, просто там даже не хотели помочь элементарными какими-то вещами. Ну, то есть мы плавно так подходили к тому, что вот такие стесненные обстоятельства, они привели к тому, что сначала Саша попал в церковь, ну и через какое-то время я сначала начала с ним вместе ходить, потому что, ну, как бы мы вдвоем, и мне время было, ну, негде проводить, это были 90-е все-таки. Ну, а потом так втянулось, и Бог начал работать и со мной, и через несколько месяцев я тоже принял
Иисуса. Ни кафешек тебе, даже толком кинотеатры уже не работали на самом деле.
Да, было время.
А друге питання, воно стосується вже вашого переїзду. Ви півтора роки знаходитесь у Німеччині, і чи впливає, тому що ж починати потрібно все майже з нуля.
Да.
Потрібно влаштовуватися на роботу, проходити навчання тієї ж мови, знаходити зв'язки друзів і так далі. Чи впливає цей переїзд і яким чином на сімейні відносини?
Ну, у нас был хороший пример наших друзей, наших очень близких друзей, которые переехали в Израиль за несколько лет, лет за пять до этого. И, ну, мы благодарны Богу то, что они на нас всегда оказывали очень такое, на отношения в нашей семье влияние, и их советы, их какая-то помощь духовная, душевная, она помогала нам проходить свои трудности немножечко легче, потому что они какие-то моменты проходили, и им уже было чем поделиться. Поэтому мы отчасти уже знали, что с переездом будут, конечно, связаны...
Будет трудно, мы не знали, насколько...
и всего остального.
Мы не знали, насколько будет трудно, но мы понимали, что будет тяжело.
Ну, мы понимали, мы к этому где-то морально пытались, по крайней мере, приготовиться. Ну, я могу сказать, что, ну... Не так болезненно это прошло для наших отношений, как
хотя
как,
это стресс, как бывает. Хотя очень стресс сильный очень большой, переезд, да. Неважно по какой причине, это сильнейший стресс. Особенно, ну, я извиняюсь, в нашем возрасте начинать с нуля какие-то вещи, ну, нелегко на самом деле. И это стресс, но, в принципе, мы кучу стрессов своих внешних и внутренних прошли... И здесь, на самом деле. И поэтому, столкнувшись там со стрессом, ну, мы его проходили так, как обычно его и проходим. Где-то ищем выход, где-то, ну, горюем, когда
молимся,
надо горевать.
Молимся, спрашиваем Бога.
Молимся, если трудно, но мы и говорим, что трудно. Если давит внутри, ну, так давит, ну, что ж ты сделаешь?
Просто зазвичай відбувається дві сторони. Або ж переїзд, він впливає на те, щоб подружжя, воно більше співпрацювало один з одним як команда, або ж навпаки, каже, ти мене не розумієш, ти мене не підтримуєш, і вони починають...
Да, переїзд – это большой стресс, и есть статистика, что семьи разваливаются на самом деле. Некоторые позже, раньше, но, ну, мы даже видим те, кто недавно приезжают, русскоязычные, то мы видим, как крошатся семьи, на самом, ну, неверующие люди. Uh-huh. Ну, какая разница, стрессы те и те проходят. Вот, и люди, ну, даже верующие, они, у них происходят трудности большие. Это трудно, потому что ты сталкиваешься с вещами, которые ты тут у себя дома хотя бы решить можешь, а там ты сталкиваешься, что ты их решить не можешь просто, и не знаешь, как это пройти.
Ось щодо якраз таких ситуацій, проблем, ми хочемо звернутися до вас, як уже до експертів подружнього життя. Якщо 25 років, я думаю, що точно досвід є. Є декілька питань, і хочу нагадати нашим радіослухачам, якщо у вас є запитання, можете їх поставити за нашими номерами. 280-0305, це перед цим ви ставите київський код 044, і 067-123-75-75. І тепер переходимо до питань. Тут уже на ваш розсуд, хто буде відповідати. Как человеку с инвалидностью мечтать или же молиться о семье, и когда постоянные мысли о том, что я никому не буду нужна, я обречена на одиночество? Как быть?
Продолжать молиться. Потому что в любом случае любой ответ желательно получать от него. И это не важно, ты имеешь инвалидность или ты здоровый человек, мы знаем... сотни, ну, десятки людей, которые здоровые, имеют успешные работу, машины, квартиры, все остальное, но они одиноки.
И несчастливы.
И они несчастны. И мы знаем людей, которые имеют какие-то физические недостатки. Но,
и каким-то образом...
Да, да, даже в возрасте, они, да, даже в определенном уже, можно сказать, там, ну, среднего возраста люди... выходят замуж и женятся первый раз даже.
Безусловно, это трудно. И человек проходит свой стресс веры, потому что всегда возникает вопрос: Бог, ну что, ты не можешь меня исцелить, или что ты не можешь дать мне мужа. Это всегда обида на Бога. Ну, человек даже не инвалид, он имеет те же вопросы, ему трудно. И вот что в этой связи меня научил мой друг, вот эти наши близкие друзья, которые уехали в Израиль. они для нас были и есть не только друзья, но и наставниками. И он когда-то сказал мне то, что теперь много лет для меня является принципиальным. Он говорит, проблема женщин и мужчин, что они пытаются найти удовлетворенность во второй половинке. И тут вот одна деталь, что проклят человек, надеющийся на человека. То есть не в смысле, что проклятие приходит в жизнь, а в смысле, что человек никогда, даже близкий тебе, муж и жена, никогда не удовлетворит всех твоих нужд. Это важно понимать. Поэтому мы должны каким-то образом, я понимаю, это все философски звучит, но это очень практично, что мы должны каким-то образом попытаться найти удовлетворенность в Христе. Вот, то есть наша жизнь должна основываться не на том, не на служении, которое мы делаем, не на семье, которую мы имеем, а мы должны попытаться найти удовлетворение в Христе своим нуждам. И поэтому, вот, когда ты переключаешься на удовлетворенность в Христе, тогда, может быть, не так трудно проходить периоды одиночества, или ты становишься снисходительной к проступкам или к немощам близкого тебе человека, который не может покрыть всех твоих нужд, и ты понимаешь, что он и не покроет. А когда человек думает, что вот, я женюсь или выйду замуж, и у меня только вот теперь будут покрыты все мои нужды, вот здесь и ошибка. Потому что ты женишься и сталкиваешься, что ты встречаешься с человеком, у которого свое мировоззрение, свой мир, и он от тебя точно так же ожидает покрыть свои нужды, а ты не собираешься их давать, понимаете? Поэтому, когда ты ищешь удовлетворенность в Христе, тогда, я думаю, чуть-чуть легче.
Тогда Бог помогает.
Тогда чуть-чуть легче проходить это.
Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, представтесь, будь ласка, як вас звати?
Мене?
Вас. Ми просимо вас вимкнути ваш радіоприймач, щоб не було відлуння і набагато було легше вас чути. Ще раз вас вітаємо.
Так, я слышала, вот это русский говорит сейчас. Я тоже, у меня русские, мои полностью братья, сестры, все Росії, одна я зі Києва.
А яке питання до наших гостей?
Ваші гості, от це приїхали ті, які... Я пенсіонерка, інвалід третьої групи.
А питання яке маєте до гостей?
А то, що от кажуть, що не знайдуть тут. Не знайдуть тоді в Україні нормальних людей.
Да, мы нормальных не найдем вообще нигде. Все верующие слегка могут быть, и мы первые ненормальные.
Це як у мультику був такий вираз, каже, ти класний на всю голову.
Да.
Добре, продовжуємо, у нас є наступне питання. Мир вам, что делать, если жена выгоняет из дома и пытается бороться или спокойно уйти? Ну, бороться ему за свою семью или же ему наоборот?
Это всегда интересно, когда жена выгоняет из дома. Меня просто не выгоняли никогда. Ну, отвечай, что делать? Или ты же... Когда жена выгоняет, что делать?
Я даже не знаю.
У нас просто никогда не стояло...
Сначала надо с женой разобраться.
Да, Саша, я так понимаю, тут больше питання навіть с вашей стороны, с человечью. Что ему робити?
Тут причин может быть много, но если твой залет, да... Ну, ты должен признать это и исправиться, и это однозначно. То есть проблема в том, что мы же должны нести ответственность за свои поступки. И также нужно понимать, что те ситуации, которые мы имеем сегодня, это, наверное, результат некоторых решений, которые мы приняли раньше. Ну, правильно же, где-то так оно, где-то выливается. Поэтому я бы сказал, что нужно в каждой ситуации это индивидуально решать. Ну, ты можешь претендовать на свое право, но это же не значит, что ты восстановишь отношения. Тут надо понять, почему разломанные отношения, и попытаться их склеить. А бороться ли в этой конкретной ситуации за свою позицию или оставить пока на время, я, ну, не подскажу. Это такой непростой вариант.
Ну, на самом деле, тот момент, который вот Саша рассказывал, когда мы были неверующие, и мы старались примириться и не расходиться до момента, пока мы не примиримся, он, во-первых, он библейский. Мы тогда не знали о том, что...
Мы не понимали.
Да, мы не понимали, это даже где-то где-то оно было.
Даже то, что каже слово Божие, не зайдет солнце в огне.
Ну, это да, мы потом, да, да. Это мы потом уже узнали об этом. Это где-то было внутреннее, оно, Бог нас вел через это. Но когда мы стали верующими, мы стали иногда пренебрегать этим моментом. И получалось, что ну, не совсем хорошие последствия выходили, потому что проблемы накапливались, и мы вместо того, чтобы с ними разбираться и решать что-то, то нам было проще не разговаривать, а проблема, она просто превращалась в снежный ком, и
да,
тогда уже нужно было либо Богу вмешиваться уже, просто рубать по-живому. Поэтому выход, ну, выгнать мужа, это не решит проблему, оно только усугубит.
А если он пьяница?
И даже если он пьяница.
Ну вот, видите, это говорит женщина, да, у которой тоже могут быть свои ну, вопросы. Да,
а но... кто ему поможет выйти из этой ситуации, если не жена?
Но все равно, вот тут вот этот момент всегда, что если какой-то есть залет и к нам предъявлена претензия, то нам нужно не только смелость, но и уметь быть честным. Ну, признать, что это да, так и есть. Не надо оправдываться. Ну, зачем? Ну, я не говорю в этой ситуации, я же не знаю, но вообще, да, зачем оправдываться? Тебе не твое оправдание, ну, ты оправдан Христом, ну, молодец, да. Ну, вопрос, несешь ли ты ответственность за свои поступки? Сокрушаешься ли ты сердцем своим, если ты сделал что-то неправильно? Обвиняешь ли ты сам себя, или ты пытаешься решить это с Христом? Или ты просто говоришь, так, Господь меня простил, и ты должна простить. То есть тут это очень важный момент.
Добре, переходимо до наступного. Це вже, пані Олено, до вас, більше як до дівчини. Що робити, якщо все моє підняття в духовному плані розвіюється тільки при погляді на невіруючого чоловіка? У мене складається враження, що як решето, Бог мене наповнює, а через невіруючого чоловіка все потім хоп і зникає.
Ну, якщо чесно, мені немножечко странна ця ситуація, тому що, ну, як можна опустошитися через 5 минут после того, как выйти из церкви. Ну, пока ты доедешь домой, ты будешь ехать в общественном транспорте, ты можешь столкнуться с кем-то в подъезде, все остальное. Я понимаю, что существует какое-то влияние, когда рядом с тобой неверующий человек, и вот он как бы забирает вот этот мир, этот покой. Да, это действительно... Но в этом-то наша привилегия и наша возможность, что мы можем это все получать от Бога, и это наша задача, что мы должны хранить то слово, которое мы получаем. Ну а как же тогда зернышки, которое падает в землю, не приносит плода, или оно умирает?
Похоже на
да,
это.
Да, то есть это задача самого верующего человека, в первую
очередь сохранить. Это попытаться, да. Твоя ответственность?
Да, это ее. Я могу сказать, что я много лет работала в неверующем коллективе, то есть я работала в оперном театре, где, да, мне было тоже сложно. И сохранять...
Остаться верующим человеком.
Да, и веру, и не переступать через какие-то... Но это наша обязанность.
Это, знаете, как...
Это наше право и наша обязанность.
Как одна сестричка, эта история ходила из уст в уста, пришла к пастору и говорит, пастор, я чувствую, что Бог призывает меня миссионером в Индию быть. И пастор говорит, а у тебя муж спасен? Нет пока. А дети? И дети не спасены. Он говорит, вот это твои индусы, на самом деле. То есть, скажем так, я думаю, что будет хорошо, я бы посоветовал вот этой сестричке попытаться найти с Богом что-то, что вот, ну, правильно ты абсолютно сказал, что, ну, как бы это твоя ответственность хранить тот мир, который тебе дан. И нужно отнестись к своему, как бы, половинке, вот просто внутри себя сделать настройку. Это не враг мой. И опять же, я не знаю ситуацию. Может быть, человек приходит из церкви, то с дубинкой на нее, ну, тогда что ты с ним живешь? Ну, я извиняюсь, это вопросы такие. Да, кто тебе заставляет терпеть побои, допустим, если это крайне
какие-то... Ну да, если уже это физическое какое-то...
Но если он не против того, что ты ходишь в церковь, если он, ну, не против, то я просто... нужно знать опять конкретную причину, по которой это выветривается из вас. Скорее всего, я предполагаю, что человек делает вам какое-то зло, тогда это может, конечно, влиять. Но тут, ну, молитесь, пытайтесь... конце концов, послужите неверующему мужу по возможности.
Дякуємо вам. Маємо на зв'язку з нами Юрій. Доброго дня вам.
Добрий день. Если не собираюсь, Александр, так?
Так.
Вы сейчас в Германии живете?
Да.
У меня прям много вопросов за границей. Меня мучает два вопроса. Я хочу от вас услышать ответ. Я себе задал ответ, хочу от вас услышать. Как вы думаете, второе пришествие Христа когда будет? Он в Германию придет?
Сейчас уже ответить, да?
Ну, сейчас хочу ответить.
Ну, конечно. А другое питание, какое у вас?
А давайте вы сразу два.
Второй вопрос у меня другой. И что вы ему скажете, почему вы убирали их со своего виноградника?
Да, я готов ответить на этот вопрос.
Спасибо.
Да. Ну, в первую очередь, насчет моего виноградника, то если говорить о себе, то на протяжении, мы верующие больше 20 лет, и 20 лет из них мы вложили в служение здесь, в Украине. И когда рухнул железный занавес, и большинство верующих покинули Украину, у нас была тоже возможность, и мы отказались от этой возможности. И мы строили, были в церкви, мы с моей супругой делали все.
Я скажу, что в 96-м году, когда мы претерпели вот такое вот серьезное испытание с жильем,
кризис, да,
кризис безденежье, у нас была возможность уехать в Германию, мы могли там оказаться через 2 месяца.
И мы не
У
поехали.
Нас были анкеты, которые можно было очень быстро заполнить, очень быстро уехать. Но мы были на тот момент уже верующими, и мы молились и спрашивали каждый по отдельности Бога, и каждый из нас получил ответ, что мы должны остаться в Украине. И несмотря на трудности...
Как раз мы остались самое трудное время.
Самое трудное время, да.
Когда ничего нигде не было.
И на тот момент, как раз когда было тяжело, мы остались и служили здесь, и наш переезд сейчас в Германию, он не был спонтанным. И, естественно, что мы спрашивали у Бога, и мы получали ответы, и это были действительно не просто желания улучшить какие-то материальные...
Наш переезд вообще не связан с экономическими.
Он не связан с экономическими,
неплохо в Украине,
На самом деле,
так.
Да, мы здесь сейчас
и лучше, я больше того скажу. Я скажу, что Германия – это тоже виноградник. И те дары и призвания, которые есть у нас, допустим, Киев накормлен очень множеством. Мы развиваем пророческое служение и учим в вопросах даров откровения. Киев накормлен, очень много этого всего есть. Потому что мы стояли в зародыше этого всего и видели, как это развилось. Сегодня очень много этого всего есть. А Германия, особенно среди русскоязычных общин, мы считаем, что это такой же виноградник, который там очень много русскоязычных церквей. Потому что русские немцы, они приехали в Германию, их 3 миллиона там. И это либо немцы, которые немцы-немцы, либо это их супруги, жены или мужья русские. И это прецедент, потому что образовались русскоязычные церкви. И они точно так же нуждаются в служителях и в служении. И поэтому работы на самом деле в некоторых вопросах там даже больше, чем здесь. Я би так сказав.
А я хочу нашим радіослухачам нагадати, що якщо телефонуєте до наших гостей, хочу ще нагадати, що ця програма називається «Сімейна консультація», і що питання ваші були дуже дотичні до теми нашого ефіру і програми. Це «Сімейна консультація». Якщо бажаєте інші поставити, для цього є і світлі гості, і інші, де ми будемо також наших гостей запрошувати. Повертаємося ми до питань сім'ї. Наступне питання до вас звучить від Андрія, якщо не помиляюсь, Артема, вірніше, ось. Мне 31 год. Я нахожусь в поиске второй верующей половинки для создания семьи. На моем пути пока не попадались верующие девушки, которые бы мне понравились. Ну, хотя бы внешне. Либо внешне нравится, но характером нет. Как быть? Пробовать смириться и полюбить? Но, а вдруг в семье этот человек не будет меня сексуально привлекать или по другим критериям? Или же молиться и ждать, когда Бог пошлет тебе именно ту?
Ну, ты хочешь сказать?
Да не, муж.
Не-не, давай ты, а потом я.
Не, ну... Я не
скажи
знаю.
Ты, а потом скажу я правильно, да?
Да-да-да. Есть два мнения, мое и неправильное.
Да, да, да.
Хорошо. Ну, в любом случае, конечно, молиться нужно, потому что принимать решение жениться только потому, что тебе 31 год, это абсолютно неправильно. И даже на тот момент, когда мы познакомились, ну, у нас произошел какой-то это катарсис, можно сказать, потому что, с одной стороны, мой муж увидел меня, и что-то произошло у него в сердце. С другой стороны, что-то произошло у меня, потому что я ответила взаимностью.
Как-то долго у тебя это все...
Ну, я потом, я как девочка воспитанная, я просто долго присматриваюсь, и потом возраст, и все остальное. Но поэтому жениться только потому, что пришло время, или только потому, что так нужно, я считаю, неправильно.
Здесь можно, да? Здесь много вопросов попутно возникает. Ну, в первую очередь, естественно, чем дольше человек прожил сам, тем он больше привыкает быть самому. И вы должны понимать, что даже если вы найдете человека, который во всех параметрах вам подходит, это еще не значит, что после женитьбы окажется, что все нормально. Некоторые вещи, они вылезут потом обязательно. Они всегда, это потому что ты, когда начинаешь жить вместе с человеком, все меняется. То есть ты, когда женишься, твоя жизнь будет другая. И если ты хочешь действительно жениться, ты должен понять... Ну, это не лично вам, это я как принцип сейчас говорю. Человек должен понять, что все его эгоистические желания, их надо подавить, потому что в этом и проблема, что люди приходят в брак и ищут себе вторую половинку, или мужчины, или женщины, чтобы он или она удовлетворили мои потребности, сексуальные, физические, душевные. И вот тут-то и начинаются проблемы. И я в свое время послушал лекцию одного еврейского учителя, она ходит по интернету, христиане слушают это с удовольствием. И он объяснил, что такое на иврите значит любовь. И вот это все меняет. И он говорит, что любовь, ахава, вот это слово еврейское, оно, это в греческом языке, там, агапе, филео, там, и так далее. В иврите это одно слово, как на русском, любовь. И оно буквально означает отдавать. И не просто отдавать, а я... даю, чтобы любить. Не потому что, ну, вот так он разобрал это, я, чтобы любить, я даю. То есть, другими словами, когда ты идешь в брак, ты должен, ты увидел, да, может быть, понравился тебе человек, может, и характер не очень или очень, но ты идешь отдавать. Ты ни в коем случае не идешь в брак поменять человека. Вот эту ошибку, которую делают, что, ну, ты приходишь, и ты думаешь, что ты заставишь человека измениться. Нет, ты идешь в брак меняться сам. Вот это важно понимать. И поэтому, может быть, те проблемы характера, которые и не нравятся в человеке, может быть, это как бы нужные тебе стрессовые моменты, которые изменят тебя. И если ты не готов меняться, то лучше вообще не жениться. Потому что, когда ты в молодости женишься, там это одно. Но в зрелости ты уже понимаешь, что ты должен себе дать отчет. Я буду меняться, изменяться. И мне это крайне необходимо. И мой брак должен мне помочь не восполнить мои нужды и желания, а я иду восполнить нужды и желания, ну, другого человека. Меня нету больше. А человек точно так же думает. И тогда получается восполнение друг друга нужд. То есть вот этот принцип.
Ну, а потом, ну, извините, но идеальных вы никогда не найдете.
Я нашел.
Слава Богу. Тебе повезло.
Да, и пані Олена мала сказати, я теж знайшла.
Вона мені завжди це говорить.
Наступне питання таке доволі цікаве і суперечливе. Я скоро вихожу замуж. Мой любимый тоже верующий, он в прошлом месяце покаялся. Самая счастливая будущая жена на свете, но, да, как и всех мирских, у меня есть одно огромное но. Факт в том, что у меня в церковь привела мать любимого. Не от большой любви ко мне, а от большой любви к сыну. У нее он единственный ребенок, она сама разведена, просто она мила, повела туда. И много-много там описано разных моментов. Но самое последнее. Не хочу я себе такую свекровь, которую, если бы ее воля, она бы между нами еще спала, которая постоянно диктует, как надо сделать, и которая звонит своему сыночку по несколько раз в день. Как быть?
Очень просто. С мамой быть или со свекровью никак не надо. Вам с ней быть вообще не нужно.
Ну, первое, это желательно жить отдельно.
Ну да, но должен состояться разговор с самим будущим мужем, да? Что он думает по этому поводу? Потому что если он привязан к своей маме, то я сразу говорю, отвязывание будет долгим и болезненным. Это будет больно. То есть сейчас, на этапе до вступления официального в брак, этот вопрос нужно поднять и решить.
И желательно решить.
И это не девушка должна решать, это он должен решить этот вопрос и сказать: «Мама, я тебя очень люблю, ты для меня самая главная на свете мама, у меня второй никогда не будет, но сейчас у меня есть жена, и я также или в большинстве, или в основном переключаю свое сердце на нее, я буду о ней заботиться, думать». И я тебе не разрешаю влазить в нашу семью. И ему это будет что-то стоить. Мама обидится, расстроится, ругаться будет со временем. Но разрыв он будет болезненный. Но если его сейчас не решить, потом все. Очень часто я слышал и видел даже, как у верующих разваливаются браки, только потому что мама или папа там влазят куда-то. А дети слушают это. На самом деле. Поэтому я порекомендую вот сейчас поднять этот вопрос именно с будущим мужем.
Но немножко с другой стороны, вот как мне показалось, ну, может быть, я не права, может, ситуация не такая жесткая, но, может быть, этой девушке показалось, что мама, она просто искренне, как верующий человек, хочет, чтобы ее будущая невестка, чтобы она спаслась, чтобы она была верующей, чтобы семья у них строилась перед Богом правильно,
и заботится.
Да, она просто заботится, а девушка считает, что она на нее давит. И поэтому тут как бы...
Ну, ситуацию каждую индивидуально надо рассматривать. И можно с мамой также поговорить, но на самом деле это еще как вот парень себя вот... Ну, тем более, если он единственный сын, тут, конечно, ну, стандартный сценарий на самом деле.
Конечно, я скажу, что вот у нас двое детей, и на каком-то этапе, когда нашему сыну, не знаю, было года 3-5, может быть, он был очень спокойным, хорошим мальчиком, там, то есть абсолютно не было с ним каких-то проблем, не было ни со здоровьем, ничего. И я начала ловить себя на мысли о том, что я очень сильно к нему привязываюсь. И тут Бог мне вдруг так вот конкретно, сильно проговорил, что ты должна готовить себя уже сейчас, что в какой-то момент тебе придется его отпустить. И лучше ты начнешь это делать сейчас, потому что потом будет это болезненно. Поэтому, конечно, мамам нужно тоже какую-то работу с собой делать, молиться и тоже как бы готовиться к тому, что сына нужно будет отпускать.
И в этой ситуации кризис, он неизбежен, поэтому лучше всего на этот кризис пойти как можно раньше, пока он не разросся до такой степени, что ну, больно.
Є в нас ще одне питання, яке я вам озвучу від нашого слухача Володимира. Детей планировать или же ждать от Господа, сколько даст Он на ваше усмотрение, что бы вы посоветовали?
Ну, тут мы можем только сказать, как мы это видим, потому что любая точка зрения в этом отношении, она субъективна, и поэтому мы не претендуем на объективность. Я вообще в объективность не сильно верю. Потому что есть комплекс вопросов, которые возникают при этом субъективно. Планирование, я думаю, это важно и правильно. Это связано с многими обстоятельствами, возможностями и так далее. Потому что есть люди, у которых получилось не только иметь много детей, не только дать им что-то материальное, но и воспитать их правильно. А есть у некоторых не получается. Ты смотришь, это огромная семья, и эти дети, которые знать потом своих родителей не хотят, потому что, ну, это, ну, как видите, как это весы все время перевешивает. Поэтому мы как бы посчитали, что мы делаем, ну, насколько у нас хватает веры, то насколько вот то, что мы сделали, то сделали.
Ну, я думаю, что это должно быть обязательно обоюдное решение и мужа, и жены. Обязательно, потому что мы сталкивались, когда муж имел свою позицию, а жена, допустим, физически, морально и душевно, она была не готова к такому количеству детей. И этот конфликт, невыясненные какие-то моменты, вот эти, они, к сожалению, привели к не очень хорошим последствиям. Угу. Вот, и мы знаем семьи, у которых, ну, 7 детей, там, больше, и мы видим, как оба родителя, они действительно хотели, желали.
Да-да-да.
Они оставляли бизнес ради того, чтобы...
За детей больше,
чтобы
было.
У них было больше детей. И это действительно благословение, и ты видишь, как они вкладывают в этих детей, как они действительно...
То есть не потому, что это
дети.
Важно или надо, а это что-то внутри у
да,
человека.
Да, люди получили откровение от Бога о том, что...
Хотя,
что
с другой стороны, есть эгоисты, которые там, мы вообще не хотим детей. Ну, тогда и не женись, на самом деле. То есть тут вот не хотим, вот просто нам не надо.
Не знаю. То на що воно тобі треба, так, каже.
Ну, живі собі сам. І...
Останнє питаннячко до вас, коротенько, і вже будемо прощатися, на жаль, на час впливає. Імею ли я право жити женою, оставив маму і сестру, которая прикована к постелі? Ну, если более так еще
да,
глобальный...
Надо понять ситуацию.
Мы с женой в браке уже почти 4 года, живем с моей мамой и сестрой, сестра 20 лет прикована к постели, маме почти 70 лет. Плюс ко всему, после инсульта у нее нарушена психика.
У меня мама моя тоже была прикована к постели и рано умерла. Я помню это. И я помню, как мой брат с женой, он жил у мамы и смотрел за ней. И они не выдержали, они съехали. Ну, то есть это смотреть за больным человеком, это реально кризис очень сильный. И потом получилось так, что я подрос, и я ездил к своей маме, ухаживал за ней. У нее был инсульт, она была парализована. Но я скажу, что это такой вопрос, ну, настолько индивидуальный. Я скажу так, что... Если есть возможность это как-то решить, я не думаю, если вас беспокоит, является ли это предательством, нет. Потому что здесь как-то между двух огней, так что теперь предать жену? А как жена к этому относится? Если у нее уже сдали нервы, и ей уже просто, ну, просто крышу срывают, да? Я думаю, надо съехать по возможности. Ну, потому что можно следить за родными, которых ты любишь, и которых ты не можешь не следить, и при этом потерять другого человека. То есть тут такой вопрос. Я понимаю, что вы поженились и, наверное, не представляли себе, что вас ждет вот с этим связанным, потому что это очень трудно. Может быть, есть возможность решения, если это церковь, так чтобы помогли посидеть с ними, поухаживать, поприходить. Ну, в конце концов, для чего церковь? Если такая возможность, нанять кого-то, если да, есть да. финансы, да.
То есть как-то...
Но если жене вашей плохо, я думаю, хотя бы на какое-то время надо, чтобы подумать, надо съехать. И здесь нагрузка ляжет на вас, быть и там на самом деле.
Да, конечно, мужчине надо решать.
И останнє навіть не питання, а більше як звернення. Що б ви сказали, яких, мабуть, ну, три слова, наприклад, побажали нашим радіослухачам як основи сімейного щастя, любові, правильних сімейних відносин?
Терпіння, внимання к нуждам своєго супруга. Ну і, звісно, щоб Бог був в центре вашей семьи.
Это раз, да.
Потому что
это раз.
Это да. Самое, действительно, это самое главное.
Да, так и есть. На самом деле, пускай вас Бог благословит. Каждая семья, она индивидуальна. И пусть не надо смотреть, что у этих так, а у этих так, а у вас по-другому. Ну, будьте творческими, подходите к этому творчески и помните, что уже вас нету. Как сказал один тоже еврейский раввин, говорит, пришли к врачу с женой, и говорит, доктор, у нее болит, нам нога. То есть, ну вот так вот, тебя уже нет на самом деле. С почтением относись к своему супругу, почитай его, именно почтение. Я думаю, здесь важно. Именно почтение, уважение. И неважно, муж ты или жена, ты должен супруга поставить выше себя.
Да, это очень важно.
Выше себя.
Я щиро вам дякую за те, що ви знайшли час, завітали до нашої студії. І, звичайно, з великим задоволенням почуємо вас, побачимо і не раз, я думаю, у нас і відразу запрошуємо. І, звичайно, цього вам бажаємо, щоб ваше служіння, що відбувається, щоб ви були місіонерами не тільки, як кажуть, по статусу, а, звичайно, з місією тут на землі і донесли людям те, що Господь бажає через вас. Дякуємо
спасибо.
Вам, гарного
всего
дня вам хорошого. Бажаємо. І, звичайно, хочу нагадати нашим радіослухачам, що разом з нами були музиканти, служителі, просто чудові люди Олександр та Олена Штейнгарт. Дякуємо вам.
Дякую.
можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Гості програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.